Смысловые блоки особым образом объединялись в группы, которые я назвал чувственными интерпретациями. Очевидно, что в магии существует бесконечное количество вариантов чувственных интерпретаций, которым должен обучаться маг. Ему необходимо уметь на основе магических смысловых блоков адекватно интерпретировать все воспринимаемое. В своей повседневной жизни мы также сталкиваемся с бесконечным количеством чувственных интерпретаций, свойственных нашему описанию мира. Простой пример. Понятие «комната», используемое ежедневно и многократно. В силу многолетней практики нам не нужно каждый раз специально интерпретировать структуру, понимаемую под словом «комната». Мы привыкли воспринимать ее как нечто цельное и само собой разумеющееся. Но так или иначе, комната остается чувственной интерпретацией, так как, упоминая о ней, мы каждый раз в каком-то виде осознаем все элементы, которые в сумме дают то, что называется в нашем понимании комнаты. Таким образом, чувственная интерпретация — это процесс, посредством которого практикующий осознает смысловые блоки, необходимые, чтобы выносить суждения, делать выводы и предсказания во всех ситуациях, связанных с его деятельностью. Под практикующим я понимаю всякого, кто обладает адекватным знанием всех или почти всех смысловых блоков, входящих в его систему чувственной интерпретации. Дон Хуан был практикующим, то есть магом, знающим все шаги своей магической практики. Как практикующий он стремился сделать доступной для меня свою систему чувственных интерпретаций. В данном случае это было равносильно введению меня в новую социальную среду с присущими ей новыми способами интерпретации данных. Именно эти способы мне и предстояло освоить. Я был здесь чужим, то есть не умел составлять разумные и адекватные интерпретации из магических смысловых блоков. Чтобы сделать свою систему понятной, Дон Хуан, как практикующий, должен был сначала разрушить во мне определенную уверенность. Речь идет о свойственной, подавляющему большинству людей, уверенности в том, что наше, основанное на здравом смысле описание мира, окончательно и однозначно. Используя психотропные растения и точно рассчитанные для меня контакты с чужой системой, он добился своего. Я убедился, что мое описание мира не может быть окончательным, поскольку является лишь одной из множества возможных интерпретаций. В течение тысячелетий то смутное и неопределенное явление, которое мы называем магией, было для американских индейцев серьезной и достоверной практикой, сравнимой по значению с нашей наукой. Вне всякого сомнения, нам понять ее сложно именно потому, что она основана на чуждых смысловых блоках. Однажды Дон Хуан сказал мне, что человеку знания свойственна предрасположенность. Я попросил объяснить. «Я предрасположен к видению», — сказал он. «Что ты имеешь в виду?» «Мне нравится видеть», — пояснил он, «потому что видение позволяет человеку знания знать». «И что же ты видишь?» «Все». «Но я тоже все вижу. А ведь я не человек знания». «Нет, ты не видишь». «Мне кажется, что вижу». «А я утверждаю, что нет». «Что заставляет тебя так говорить?» «Ты только смотришь на поверхность вещей». «То есть ты хочешь сказать, что человек знания видит насквозь все, на что он смотрит?» «Нет, я не это имел в виду. Я говорю о том, что каждому человеку знания свойственна его собственная предрасположенность. Я вижу и знаю. Другие делают что-нибудь свое. Например. Возьмем, например, Сакатеку. Он человек знания, и он предрасположен к танцу. Он танцует и знает. Насколько я понял, предрасположенность относится к чему-то, что человек знания делает, чтобы знать. Верно. Но как танец может помочь Сакатеке знать? Можно сказать, что Сакатека танцует со всем, что его окружает, и со всем, что у него есть. Он танцует так же, как я? Я хочу сказать, как вообще танцуют? Скажем так, он танцует так, как я вижу, а не так, как мог бы танцевать ты. Он видит так же, как ты. Да, но он еще и танцует. И как танцует Сакатека? Трудно объяснить. Своего рода танец... Особые движения, которые он выполняет, когда хочет знать. Невозможно говорить о танце или о видении, не зная путей и способов действия человека знания. Это все, что я могу сказать тебе сейчас. Ты видел его, когда он танцует? Да, но тот, кто просто смотрит на него, когда он это делает, не в состоянии видеть, что это его способ знать. Я знал Сакатеку, по крайней мере, мне было известно, кто это. Мы встречались, и однажды я даже покупал ему пиво. Он был очень вежлив и сказал, что я могу остановиться в его доме, если захочу. Я давно уже хотел к нему заехать, но Дон Хуану ничего об этом не говорил. Днем 14 мая 1962 года я подъехал к дому Сакатеки. Найти его было несложно, потому что Сакатека мне все подробно объяснил. Дом стоял на углу и был окружен забором. Я подергал запертые ворота и обошел вокруг, пытаясь заглянуть внутрь дома. Похоже было, что там никого нет. «Дон Элиас!» — громко крикнул я. Испуганные куры с диким кудахтанием разбежались по двору. К забору подошла небольшая собака. Я подумал, что сейчас поднимется лай. Но собачка молча уселась на землю и стала меня разглядывать. Я позвал еще раз, и куры опять всполошились. На порог вышла пожилая женщина. Я попросил ее позвать Дона Элиаса. «Его нет дома», — сказала она. «А где его можно найти?» «Он в поле». «Где именно?» «Не знаю. Зайдите попозже, ближе к вечеру. Он будет дома около 5. «А вы жена Дона Элиаса?» «Да, я его жена», — ответила она и улыбнулась. Я попытался было расспросить ее о Сакатеке, но она извинилась и сказала, что неважно, говорит по-испански. Тогда я сел в машину и уехал. Около 6 я вернулся, подъехал к двери, вылез из машины и окликнул Сакатеку. На этот раз из дома вышел он сам. Я включил магнитофон, висевший у меня через плечо. В коричневом кожаном футляре он был похож на кинокамеру. Сакатека, кажется, узнал меня. «А, это ты», — сказал он, улыбаясь. «Как там Хуан?» «Нормально. А как ваше здоровье, Дон Элиас?» Сакатека промолчал. Мне показалось, что он нервничает. Внешне все было как будто в порядке, но я чувствовал, что с ним что-то происходит. «У тебя поручение от Хуана?» «Нет, я сам приехал». «Но чего же ради?» В его вопросе сквозило искреннее удивление. «Ну, просто хотел с вами поговорить», — сказал я, стараясь говорить как можно естественнее. «Дон Хуан рассказывал мне о вас удивительные вещи. Я заинтересовался и хотел бы задать несколько вопросов». Сакатека стоял передо мной. Худое жилистое тело, рубашка и штаны цвета хаки, глаза полузакрыты. Он выглядел то ли сонным, то ли пьяным. Рот был слегка приоткрыт, нижняя губа отвисла. Я заметил, что он глубоко дышит и едва не похрапывает. Мне пришло в голову, что Сакатека выжил из ума. Однако мысль эта казалась совершенно неуместной, так как, выйдя из дома минуту назад, он был не только очень бодр, но и вполне осознавал мое присутствие. «О чем ты хочешь говорить?» — спросил он наконец. Голос его был усталым, казалось, он с трудом выдавливает из себя слова. Мне стало не по себе, словно усталость эта была заразная и передалась мне. «Ни о чем особенном, просто приехал побеседовать с вами по-дружески. Вы же меня сами приглашали». «Да, но это другое». «Почему ж другое?» «Разве ты не говорил с Хуаном?» «Говорил». «Тогда чего ты хочешь от меня?» «Я думал, я хотел задать вам несколько вопросов». «Задай Хуану. Разве он тебя не учит?» «Нет, он учит, но все равно мне хотелось бы спросить вас о том, чему он меня учит. И узнать еще и ваше мнение. Тогда бы я лучше знал, как мне быть». «Зачем это тебе? Ты не веришь Хуану?» «Верю». «Тогда почему не спрашиваешь о том, что тебя интересует у него?» «Я так и делаю, и он отвечает. Но если бы вы тоже рассказали мне о том, чему он меня учит, может быть, мне было бы понятнее?» «Хуан может рассказать тебе все. И никто, кроме него, сделать этого не может. Неужели ты не понимаешь?» «Понимаю. Но мне хотелось бы поговорить и с такими людьми, как вы, в конце концов. Не каждый же день встречаешь человека знания». «Хуан — человек знания». «Я знаю это. Тогда зачем тебе говорить со мной?» «Я ж сказал, приехал просто так, по-дружески, что ли?» «Ты приехал не за этим. Сегодня в тебе есть что-то другое». Я еще раз попытался объясниться, но смог только что-то невнятно пробормотать. Сакатека молчал. Казалось, он внимательно слушает. Глаза его снова были полузакрыты, но я чувствовал, что он пристально на меня смотрит. Он едва заметно кивнул, затем веки его приподнялись, и я увидел глаза. Взгляд их был направлен куда-то вдаль. Он как бы машинально постукивал по земле носком правой ноги позади левой пятки, слегка согнув ноги в коленях и расслабленно опустив руки вдоль туловища. Медленно подняв правую руку, он повернул раскрытую ладонь к земле. Выпрямив пальцы, он вытянул руку в моем направлении. Рука пару раз качнулась, затем поднялась на уровень моего лица. На мгновение Сакатека застыл в этой позе, а затем что-то произнес. Слова он произносил очень четко, но я ничего не понял. Через секунду Сакатека расслабленно уронил руку вдоль туловища и застыл в странной позе. Вес тела он перенес на носок левой ступни, а правую поставил за левой крест-накрест, мягко и ритмично постукивая ее носком по земле. Меня охватило какое-то странное чувство, своего рода особое беспокойство. Мысли начали как бы распадаться на части. В голову лезла какая-то бессмыслица, обрывки чего-то, никак не связанного с происходящим. Чувствуя, что со мной творится что-то неладное, я попытался вернуть мысли к реальности, но, несмотря на напряженную борьбу, безуспешно. Ощущение было такое, как если бы какая-то сила не позволяла мне сосредоточиться и мешала связно мыслить. Сакатека упорно молчал, и я не знал, что делать дальше. Совершенно автоматически я повернулся и ушел. Позднее я почувствовал, что непременно должен рассказать об этой истории Дону Хуану. Он смеялся от души. «Что это было? Что происходило на самом деле?» — спросил я. «Сакатека танцевал?» — ответил Дон Хуан. «Он увидел тебя и потом танцевал». «Что он делал?» «Я ощущал холод и дрожь. Ты ему явно не понравился, и он остановил тебя, бросив в тебя слово». «Как он мог это сделать?» — недоверчиво спросил я. «Очень просто. Он остановил тебя своей волей». Объяснение меня не удовлетворило, потому что показалось бессмысленным. Я попытался расспрашивать еще, но он так и не сказал ничего вразумительного. Очевидно, все случившееся, как и любое другое явление, происходящее в рамках чужой системы чувственной интерпретации, можно объяснить или понять, только используя смысловые блоки этой системы. Поэтому читать эту книгу следует как репортаж, поскольку именно таковым она и является. Я не владел системой, которую описывал, и потому претензия на что-то большее была бы несостоятельной и вводила бы читателя в заблуждение. В этом смысле я старался придерживаться феноменологического метода, относясь к магии сугубо как к явлению, с которым мне довелось столкнуться. Я воспринимал нечто и описывал то, что воспринимал, воздерживаясь от каких бы то ни было суждений. Thank you.